Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата свободы. Если вы хотите поменьше читать Facebook и смотреть YouTube, то этот подкаст для вас. Все самое интересное, что там обсуждали, я вам перескажу. Этот специальный выпуск полностью посвящен той бомбе, которую в понедельник сбросил на нас Навальный. То, что он опубликовал, трудно назвать иначе. Но обо всем по порядку. Алексей Навальный выложил в сеть свой разговор с одним из героев расследования, опубликованного в минувший понедельник. И тот не только подтвердил, что группа химиков из ФСБ пыталась отравить Навального, но и выложил новые, ранее неизвестные подробности операции. После этого в данных расследования просто невозможно сомневаться, считает главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов.
Раньше мы говорили, ну каких вам доказательств еще не хватает? Вам надо, чтобы они лично во всем признались? Ну так вот, признались. Enjoy.
Навальному удалось обмануть одного из участников группы, представившись помощником Патрушева. Перед тем он успел позвонить еще нескольким ФСБшникам. Кто-то отказался с ним разговаривать, а кто-то прямо заявил, что узнал его по голосу.
Расчет был очень простой. Звонок в 7 утра. Ты видишь знакомый служебный номер, берешь трубку и начинаешь разговаривать. Почти все, кому я позвонил, трубку взяли, почти все быстро ее повесили. А потом нас ждала большая удача. Константин Борисович Кудрявцев, военный химик из Института криминалистики ФСБ, работавший до этого в научно-исследовательском центре биологической безопасности Министерства обороны и военной академии радиационной, химической и биологической защиты. Он разговаривал со мной 45 минут, предполагая, что я помощник секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Патрушева.
Теперь Навального называют пранкером года. Просто так взять и позвонить человеку, который, по твоему мнению, пытался тебя убить, да еще и выведать у него много интересных подробностей – это ход, на который не решились бы даже в Голливуде. Слишком неправдоподобно это выглядит. Марина Давыдова.
После сегодняшнего ролика Навального все списки лучших спектаклей, фильмов и сериалов 2020 года необходимо решительно похерить. Это зрелище не сможет затмить никакой триллер, никакая психологическая драма, никакая политическая сатира, никакой, смешно даже вымолвить, вербатим. Абсолютный и безусловный победитель во всех номинациях.
Самым ударным моментом беседы стал тот, в котором Кудрявцев рассказывает, куда именно был нанесен яд.
Паховой частью трусов.
Ну, гольфы, так называемые, там швы такие есть, вот по швам.
Так, погодите, это важно, сейчас, секунду. Значит, кто передал информацию о том, что должна быть обработана гольфиковая часть трусов?
Мы предполагаем, сказали работать по трусам именно по внутренней части.
Кто сказал-то? Макшаков?
Да.
Внутренние, сейчас пишу, внутренние швы трусов. Окей, а, значит, серого цвета трусы? Не а? Цвет трусов какой, не помните?
Синий
трус, синий.
Интернет взорвался шутками на тему трусов Навального и существования в недрах ФСБ специальных людей, которые их отмывают. Алексей Цветков.
Встал я в ранние часы, спохватился, где трусы? Их стирает для меня расторопная гыбня.
Шуткой дня стали слова «не то ведомство» назвали прачечной. Хотя на самом деле все это не смешно, а довольно-таки жутко. Антон Литвин.
Как это все унизительно. Натужные шутки про трусы, мемы про гульфики и федеральную стирку белья. Эти люди управляют Россией, и им принадлежит все в России. Навсегда.
Андрей Громов.
Жить в мире, которым правят циничные злодеи, очень неприятно и немного страшно, но можно. Потому фраза «хотели бы убить, убили бы» воспринимается и говорится как некий знак нормальности. Но нет тут никакой даже злодейской нормальности. После просмотра последнего видео Навального становится не просто страшно, а охватывает леденящий душу ужас.
Всех поразило, что химик из ФСБ обсуждал такие подробности по открытому каналу связи. Демьян Кудрявцев.
То, что мы сейчас видели в ролике Навального, это чистый ревизор. Ну, то есть ужас, стыд, убийство, полная некомпетенция и импотенция. Но еще и комедия, конечно. Звонит ревизор, и ему сразу все рассказывают. А ничего, Максим Сергеевич, что мы по открытой связи? Ничего, ничего.
Эту роковую ошибку прокомментировал для канала «Настоящее время» бывший сотрудник ФСБ Геннадий Гудков.
Он, конечно, не имел права ничего говорить по обычному телефону. Кто бы там ни представился, хоть Господь Бог. Но еще раз подчеркиваю, что одно дело это инструкции, приказы, а другое дело практика. А практика говорит о том, что сотрудники зачастую половину вопросов решают по обычной телефонной связи. Просто их никто не пилингует, их никто не подслушивает, и потом это не сливается никуда. Потому что они сами ведут прослушку и под контроль телефонных переговоров. Ну вот, собственно говоря, сработала вот эта привычка. И, конечно, это абсолютный, так сказать, провал.
А нам пора избавляться от привычки считать работников спецслужб какими-то особенными людьми, считает Александр Баунов.
Спецслужбы не элита. Не элита спецслужбы в том смысле, в каком ее понимают многие. Сливки общества, лучшие из хороших, изюм в булке, соль земли. Этот момент закончился вместе с советской властью. Даже при царской власти спецслужбы привлекали менее квалифицированные, брезгливые и амбициозные кадры, чем, например, армия. Да и после революции тоже. Пик силы и славы спецслужб – холодная война, когда грязной работы уже не так много и самого не пустят в расход, зато напротив тебя уважаемый высокотехнологичный внешний противник, и поэтому доступ у кого к загранице, у кого к заграничным вещам, рок-пластинки, журналу «Америка», иностранной куртки с капюшоном, игре «Монополия», набору хороших дефицитных продуктов, вроде тех, которые сейчас лежат в пятерочке, со временем служебной квартире и, главное, знанию, как оно все на самом деле, а не что в газетах пишут. Из всего этого сейчас осталась одна только служебная квартира – и то не всегда хорошее. Народу много, хороших на всех не хватит.
Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов в интервью телеканалу «Дождь» отмечает, что Навальный использовал в этой телефонной беседе главное уязвимое место – страх перед начальством.
Много шутят по поводу того, что есть эти стадии принятия, да, там, значит, там гнев, отрицание, что-то еще. Мне кажется, российские власти, они умудрились испытывать все эти чувства одновременно, эти стадии наступают одновременно, ты одновременно и смеешься, и отрицаешь, и раздражен, потому что все пошло не так, и, значит, хочешь там что-то расследовать, потому что за этим стоит, по мнению ФСБ, какая-то зарубежная разведка. Удивительно, что они совсем не могут договориться друг с другом, и мне кажется, за этой реакцией стоит вообще какая-то история про то, что Навальный вскрыл то, как Россия управляется на самом деле, потому что, ну, мы все догадывались, что есть телефонное право, но сейчас мы увидели, как это работает на практике, как за этим так называемым телефонным правом стоит чудовищный страх. Вот, мне кажется, главную эмоцию, которую Навальный вскрыл этим видео, это такой политический страх. Ты крутой ФСБшник, но тебе звонит какой-то человек, уверенно представляется, называет какой-то фрагмент оперативной информации, и ты сразу начинаешь там час мямлить по поводу того, какой ты несчастный.
И этот страх – то, на чем держится вся система, отмечает Аббас Галямов.
Произошедшее с Кудрявцевым, если это был действительно он, наглядный пример уязвимости иерархических структур. Он ведь понимал, что нельзя по телефону незнакомому человеку такие вещи говорить, а тем не менее делал это. Большой начальник звонит, страшно отказать. Нет привычки начальству отказывать, а вот под козырек брать, наоборот, привычка есть. За счет последней, собственно, карьера в бюрократической системе ведь и делается.
При этом система эта насквозь прогнила, пишет Илья Яшин.
Каждый раз, когда Путин говорит про наши спецслужбы, на его лице появляется фирменная ухмылочка, а в словах – плохо скрываемое бахвальство. Конечно, мы все знали заранее. Разумеется, были в курсе. Да, приглядываем. Путин явно любит все эти шпионские игры. Очень гордится спецслужбами и потому бесконечно увеличивает им бюджетное финансирование. Это его главный приоритет. Одного пожилой диктатор не может понять. Не бывает эффективных спецслужб у государства, насквозь изъеденного коррупцией. Не будет у тебя под рукой честных профессионалов, если твой зять покупает за 100 баксов акции госкомпании, реальная стоимость которых превышает 380 миллионов долларов. ФСБ также прогнило и воняет коррупцией, как и все остальные государственные механизмы. Поэтому вместо Меркадера они посылают на убийство отряд кретинов и неудачников, которые сначала проваливают задание, потом оставляют множество следов, а в итоге один из олухов еще и рассказывает детали покушения по обычному телефону человеку, который просто называет фамилию его начальника.
Очень многие пишут о том, насколько унизительно для спецслужб выглядит все, что мы о них узнали за последние недели. Об этом говорит на своем YouTube-канале в том числе блогер Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ.
По степени деморализации и унижения все это расследование, которое провел Навальный в отношении ФСБ, всех вот этой нашей новой аристократии, людей с горячим сердцем, холодными руками и, как мы видим, абсолютно тупой головой, оно настолько унизило, что это можно сравнить, наверное, только с моментом, когда Дзержинского памятник таскали в 90-е по Лубянке, и вот эта их психологическая травма отзывается до сих пор. И вообще весь сюжет, он настолько фантастмагоричный, то есть Навальный, человек, переживший страшное отравление, выживает, звонит своему отравителю, представляется помощником директора ФСБ и заставляет его, соответственно, признаться в совершенном преступлении. И это не новый сериал Netflix, это вот новая точнее, старая, новая история, в которой мы все живем, вот этот путинский режим, который все продолжает деградировать. И мне кажется, это, наверное, лучший сериал, и все остальные стриминговые сервисы могут закрыться и больше не работать. Потому что то, что мы стали свидетелями, это, наверное, перелистнет историю не только России, но и историю ФСБ. И вот с этого момента, с сегодняшнего числа, ФСБ будет уже вести себя совершенно по-другому, и отношение к нему изменится раз и навсегда.
Провал СВР мы уже видели. Теперь пришел черед ФСБ. Павел Шехтман.
Солсберецкий шпиль и трусы Навального убили миф о великом и ужасном КГБ насмерть. Вместо жестоких и беспощадных рыцарей плаща и кинжала мир увидел каких-то шутов плаща и кинжала. Про солсберецкую парочку уже все сказано, хотя мало говорили об их великого ума начальстве, которому мало было скандального провала, оно решило еще и оправдываться, выставляя себя на посмешище и всемирный глум.
Тихон Дзятко.
После просмотра сегодняшнего видео радость вызывает то, что ФСБшники свою работу делают чертовски плохо, а пилоты и врачи – хорошо.
После беседы Навального с Кудрявцевым действительно стало окончательно понятно, что дозу отравителя рассчитали правильно. Жизнь оппозиционера спасли исключительно быстрые действия пилотов самолета и врачей на земле, которые ввели ему противоядие. Но узнали об этом мы не только благодаря болтуну Кудрявцеву, напоминает на своем YouTube-канале Александр Плющев.
Навального спасли профессионализм и бескорыстие, которые проявили экипаж самолета и врачи скорой. А вот нас всех в конечном итоге спасут совершенно обратные вещи – некомпетентность и коррупция. Из-за того, что базы данных можно свободно купить в интернете, мы знаем, как пытались отравить Алексея Навального. Знаем в деталях. Ну а насчет некомпетентности – тут вы сами все видели.
Российский черный рынок личных данных сыграл в расследовании ключевую роль. Наверняка многие чиновники и силовики впервые задумались, в насколько уязвимом положении они находятся, отмечает политолог Аббас Галямов.
Одним из последствий сегодняшнего скандала станет резкое ухудшение качества работы всех государственных структур, имеющих хоть какое-то отношение к политике. Обсуждать рабочие вопросы по телефону теперь будет строжайше запрещено, и по любому поводу придется физически на доклад ездить. А ведь у начальства таких, как ты, масса. Да и ему самому, к своему начальству, тоже ездить придется. В общем, вся бюрократия теперь часами в приемных друг у друга торчать будет. Раньше же как было? Ты можешь в приемной начальника сидеть, а сам в это время по телефону рабочие вопросы решать. А теперь нельзя. В общем, скорость исполнения поручений существенно снизится. Зато пробки в Москве станут еще плотнее.
А пропагандист Владимир Соловьев и вовсе довольно уверенно утверждает, что защитой личных данных в России теперь займутся всерьез. По крайней мере, личных данных силовиков. Остальные подождут.
Конечно, надо поблагодарить Алексея Анатольевича Навального, потому что благодаря ему, наконец-то, российское законодательство, я думаю, будет изменено. Будет изменено существенно, и теперь все те, которые занимаются тем, что публичат личные данные людей, работающих в российских спецслужбах, я думаю, будут попадать под статью. Затем надо поблагодарить лично Алексея Анатольевича Навального за выявление сети иностранных агентов, действующих на территории нашей страны.
Это подкаст «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Вы слушаете спецвыпуск, целиком посвященный беседе Навального с химиком из ФСБ. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю.
Выйдон, ахмат сила богдон.
В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Конечно, перед лицом убийственных доказательств в пропаганде ничего не остается, кроме как повторять путинские слова про иностранного агента. Ну или утверждать, что все это фейк, как с самого начала предположил Данила Поперечный.
Даже угадывать нечего. Пропаганда Кремля будет во весь голос орать, что этот чел из видео просто подставной актер Навального. Либо тактика Путина. Вы думаете, наши ФСБшники настолько тупые? Да он сразу узнал Навального и просто его затроллил.
У пропагандистов нет никакой связной истории, которая учитывала бы все детали расследования и давала бы им другое правдоподобное объяснение. Такую историю попытался изложить на своем YouTube-канале Артемий Лебедев. В его исполнении сюжет выглядит так. ФСБ сопровождала Навального, чтобы спасти его от покушения, но его все-таки отравила Мария Певчих, агент британской разведки МИ-6. И тогда ФСБ не осталось ничего другого, кроме как постирать трусы, на которых остался яд, чтобы прикрыть собственный провал.
Если бы система хотела убить Навального, наверное, бы они сделали так, чтобы там и самолет не садился, и скорая долго ехала, и аэропорт заминирован, типа вообще нельзя сюда подходить. Короче, было миллион причин, миллион способов сделать так, чтобы Навального не спасали. Поскольку у российского государства нет задачи отравить Навального, то, соответственно, мы смотрим на эту историю со стороны людей, которые не хотят его отравить, а наоборот, следят за ним, чтобы с ним что-нибудь случилось. Потому что мало ли какая хуйня, какая провокация. Может быть, они, наоборот, готовились к тому, что его отравят. И поэтому за ним все время ездили химики для того, чтобы чуть что сразу, соответственно, сделать какие-то правильные мероприятия. Короче, он говорит с чуваком, который был в команде людей, которая была приставлена к Навальному, и у них была задача его защищать. А когда случился факап, и когда ФСБ поняло, что их жестоко подставили, они хотели зачистить следы, чтобы никто не мог их упрекнуть в том, что Навальный был отравлен. И прислали этого чувака сделать химчистку.
Ну а что, все сходится. Но есть одна проблема. ФСБ уже объявила, что звонок не настоящий, и Кудрявцев тоже поддельный. Непонятно только, зачем при этом дом Кудрявцева оцепила полиция, и почему задержали Любовь Соболь, которая туда приехала. Илья Клишин.
Если расследование – подделка и провокация, то почему Кудрявцев и все остальные не могут выйти из квартир и сказать «это подделка и провокация»? Если это все неправда, почему ОМОН разгоняет журналистов у дома Кудрявцева? Почему задержана Соболь за сидение в машине?
Не согласуются между собой даже высказывания одного и того же человека – пресс-секретаря Кремля. Андрей Мальгин.
Сначала Песков подтверждает, что чекисты повсюду преследовали Навального, присматривали. А на следующий день говорит, что у того мания преследования.
Мария Певчих.
На что, интересно, Путин рассчитывает? Мы опубликовали 45 минут разговора с ФСБшником, который подробно рассказал подробности отравления Навального. ФСБ ответили, что это провокация и подделка. И это все? Отстрелялись?
Не очень понятно, что действительно можно этому противопоставить. Комментирует на своем YouTube-канале Евгений Ройзман.
Это как шахматная партия, в которой поставлен мат. И им говорят, вам мат. Они говорят, где? Им говорят, да вот же, вот мат. Они говорят, да где? Говорят, да вот же мат. Они вот так вот фигуры перемешивают, говорят, где ваш мат? Вот. Но на самом деле все зафиксировано, все запротоколировано и все ходы записаны. И надо понимать еще одну вещь. У власти и при должностях у этой власти находятся комсомольцы 70-х годов. Они не понимают, как это все устроено. Мир давно ушел вперед. Они не могут его догнать. Там, где они не могут догнать, они с этим просто не соглашаются, закрывают глаза, прячут голову в песок. Ну и они считают, что если они уши заткнут, если они ничего не знают, то ничего не происходит. На самом деле весь мир за этим наблюдает. И можно было видеть по реакции всех мировых СМИ.
Партия при этом была разыграна красиво, отмечают многие комментаторы. Михаил Светов.
Отдельное уважение вызывает то, как Навальный умеет выдержать момент. Можно было поторопиться и выложить запись до путинской конференции, но придержали на после, чтобы дать Кремлю еще глубже себя закопать. Это реальная политика.
Альфред Кох.
Путина развели как полного лоха. Вот вам и опытный чекист. Настоящий профессионал должен был, обязан предполагать, что у врага есть в запасе козырь. И что уж во всяком случае враг не все выложил с первого захода. А этот питерский троечник купился за фуфу. Вот что я вам скажу, пользуясь его же терминологией, можно сказать, что Путин не дотягивает до уровня Навального. И чтобы теперь поставить себя с ним в один ряд, дал команду его отравить. Что из этого вышло, теперь знает весь мир. И, собственно, вот вам ответ, соответствует ли Путин уровню Навального или нет.
При этом интересно, что Путину, видимо, опять же из страха перед начальством, не доложили о том, что Навальный звонил членам группы отравителей. И даже внутри самого ФСБ не подготовились к публикации. Хотя время на это было, отмечает на своем YouTube-канале Илья Варламов.
Здесь еще один интересный момент, что если Навальный еще до публикации расследования позвонил одному из членов этой банды отравителей, то почему они... Прошло столько времени, никак не подготовились, то есть они знали о существовании этого разговора. Они знали, что наверняка Навальный его записывал, наверняка он выложил этот разговор, но очень странно, что они никак не отреагировали, не подготовили почву и никак не защитились от этой публикации.
Главный вопрос сейчас, чем все это кончится? Ольга Романова.
Путин со всей очевидностью проигрывает. Проигрывает нелепо и неуклюже. Нет, завтра он не уйдет, и вообще он сильный и хитрый, хотя уже отчетливо видны проплешины, откуда сыпется песок. А главное, мы же знаем главный закон и жизни, и политики. Старый непременно проиграет молодому. Процесс исторический, равно как и физиологический.
Леонид Гозман.
Путин не уйдет в отставку, и ни Бортников, ни Патрушев тоже не уйдут. Вы все врете, это инсценировка, а вы докажите. Схема много раз опробована, и нет никаких оснований говорить что-то другое. Заявление ФСБ, что подделка, все это уже вышло, не стали двое суток думать. Но, возможно, другое последствие, страшное для системы. С корабля могут побежать. Те, кто моложе и умнее, могут решить, что одно дело быть в банде, дело почтенное, а другое – оставаться в ней, если у пахана и его подручных уже деменция, если они вообще ничего не могут, садятся в лужу постоянно, и скоро все рухнет. Зачем быть с теми, кто проигрывает? Ведь у путинских претарианцев идеи, кроме набрать побольше или как минимум обеспечить себе пенсию и прочее, нет. Есть, наверное, ненависть к американцам и либералам. Но этого недостаточно, чтобы рисковать будущим, а может и жизнью. Никто же не знает, как себя поведут победители.
Екатерина Шульман в программе «Статус» на «Эхе Москвы» сравнила публикацию расследования с посадкой Матиаса Руста на Красную площадь в конце 80-х.
То есть событие, которое само по себе, скажем так, не угрожает национальной безопасности, не разрушает обороноспособность и не приводит к тому, что прям немедленно какие-то правоохранительные органы перестают существовать, но внезапно демонстрирует гражданам некоторую пустоту за внешней вывеской, некоторое убожество того, что они привыкли бояться, чего они привыкли бояться долгими десятилетиями, вот так вот беззвучно разрушаются, так сказать, великие репутации, которые возникали и строились, и поддерживались десятилетиями, и которые во многом именно сами репутации, скорее чем какие-то действия, являются своего рода основанием существующего порядка вещей. Опять же, после Матиаса Руста, ну, через некоторое время, все-таки был отправлен в отставку министр обороны Советского Союза, если вы помните, но, опять же, немедленно ничего не произошло. Граница не рухнула, пограничная служба не была расформирована, но как-то вот стало понятно, что за вот этой внешней всей грозной видимостью некоторая труха.
Солидарен с этим мнением Сергей Пархоменко.
Комизм этого разговора про гульфики и «мы работали по трусам и по штанам» не должен никого отвлекать от того, что мы присутствуем при каком-то громадном событии. Это сдвиг, и сдвиг исторический. На глазах у всех в прямом эфире обрушивается система, которая держала в страхе страну и в значительной мере страной управляла. Через этот страх, при помощи этого массового насилия и ничем не ограниченного права, мучить и убивать людей. Это продолжалось 100 лет.
По всей стране у здания ФСБ проходят одиночные пикеты. В Екатеринбурге Алексей Грязько вышел с плакатом «Убийц к ответу», а в Иркутске Захар Сарапулов с плакатом «А у вас в ФСБ все такие?». В Москве режиссер-документалист Виталий Манский развернул перед зданием ФСБ на Лубянке «Синие трусы». О том, что было дальше, он рассказал на радиостанции «Эхо Москвы».
Не успел я встать и развернуть трусы, которые подготовил для этого. Как сначала, значит, подошли полицейские с проверкой документов, потом вроде бы даже как-то на мгновение мне показалось, что я могу уйти, а потом они меня остановили, потом полицейских становилось все больше и больше. В конечном счете их оказалось что-то около 20 человек, взрослых мужчин в форме, с оружием, занимающиеся важнейшим вопросом, так сказать, современности и вообще какой-то такой прикладной деятельности, арестом человека с трусами в руках. Потом меня держали в автозаке, потом меня отвезли в отделение полиции, потом дознание и вообще изъятие трусов как вещественного. И это все про нашу страну. Вы знаете, мне казалось, что я все уже знаю про нашу страну, ну, в силу, опять же, своей профессии, своей работы. Но это какие-то новые горизонты.
Выход властям подсказывает Константин Сонин.
Мне кажется, что выход есть. Руководство страны должно прекратить преследование политической оппозиции. Ничего неправильного или нелегитимного в стремлении получить власть законным путем нет. Ничья жизнь не должна быть в опасности из-за того, что он хочет стать президентом. Те, кто мешают гражданам России бороться законными способами за власть, не просто совершают преступления. Они своими руками разлагают государство. Нет ничего страшного для страны в том, чтобы оппозиция оппозиция была бы в парламенте, контролировала бы мэрии Москвы и Петербурга, была представлена на президентских выборах. Это неправда, что это представляет хоть какую-то угрозу для страны. В десятках стран по всему миру, в том числе находящихся в более сложном или бедственном положении, чем Россия, проходят выборы, на которых оппозиция приходит к власти. Попытки убить лидера оппозиции – это в точности противоположное тому, что нужно делать, чтобы защищать и укреплять Россию. Тут возникает вопрос, зачем я это пишу? Никто в Кремле меня не услышит, а если услышит, не переубедить. Просто я хочу зафиксировать – выход есть, возвращение к нормальности возможно.
Но мало кто сомневается в том, что ни к какой нормальности эта власть возвращаться не собирается. Есть и весьма мрачные прогнозы. Сергей Медведев.
А если серьезно, то это феерическое расследование, боюсь, обернется против его же организаторов. Не отравление, а расследование. Его объявят целиком фальшивкой, Навального агентом ЦРУ. А все это дело провокации, угрозой национальной безопасности, а то и госизмены. Другого хода у них я просто не вижу. Эта машина умеет ездить только в одну сторону. 2020 еще не закончился.
Александр Каляндр.
Полагаю, что ответным ходом будут уголовные дела о шпионаже против замов Навального. И дел о шпионаже и связях с западными спецслужбами в наступающем году будет немало.
Тем временем сотрудники ФБК не теряют надежды на то, что рано или поздно государственную машину, которая пока ездит в одну сторону, удастся развернуть. Комментирует на телеканале «Настоящее время» юрист ФБК Иван Жданов.
Мы подаем заявление в Федеральную службу безопасности, на них же самих, как бы это наивно опять же не было. Но тем не менее, я абсолютно уверен, что через какое-то время это должно стать материалами уголовных дел. Ну там, не при этой власти, так при другой это обязательно случится.
Еще, конечно, очень интересно, не приберег ли Навальный какие-нибудь козыри на последнюю неделю уходящего года. Кирюша Лика.
Теперь с нетерпением будем ждать следующего понедельника, ибо чуйка подсказывает, что Навальный еще не все опубликовал.
Леонид Грозовский.
В следующей серии Навальный переодевается Бортниковым, проникает на тайное заседание Совета Безопасности и получает лично от Путина новое указание – себя отравить.
С вами была Аля Пономарева. Вы слушали подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я пересказываю вам все самое интересное, что обсуждали в Фейсбуке, Ютубе и Твиттере. Слушайте и подписывайтесь на всех платформах, на которых вы привыкли слушать подкасты. И обязательно оцените нас, если вам понравился этот подкаст, или напишите в комментарии, что мы можем улучшить. До скорой встречи!